Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Населенный пункт Роя в первую очередь ассоциируется со знаменитым ройским деликатесом. Во вторую очередь, пожалуй, тоже с ним же, однако Роя – это не только для гурманов, но и для любителей краеведческого туризма. Особенно в последние годы, когда поселок получает все больше и больше любопытных арт-объектов. Но сегодня не о них. Сегодня поближе познакомимся с местным портом и его дамбами. Название Роя носит как поселок, так и река, на которой он вырос. Старинная легенда, рассказывающая о том, как зародилась река Роя и озеро Сасмакас, гласит, что в древние и предревние времена некий курский вождь по имени Рой воевал с ливами из-за большого векового леса. В одном из сражений ливы одержали победу над войском Роя, а самого вождя взяли в плен, пленили также его молодую красавицу-жену. Ее содержали в яме, и столько слез она выплакала, что там возникло озеро Сасмакас. Узнав, какая судьба постигла ее мужа, женщина стала плакать еще сильнее. Ручей превратился в реку и устремился к берлоге, где прятался сын вождя. А потом эта река вынесла свои воды в море. Так река слез стала Роей. Это легенда. А что касается реальности, то поселок и река тесно связаны с рыбой, о чем свидетельствует и герб волости с изображенными на нем двумя лососями. На синем фоне, олицетворяющем море, симметрично расположены золотой и серебряный лососи. Почему двух разных цветов, об этом чуть позже. Устье реки издавна служило для местных рыбацких лодок чем-то вроде естественного порта. Однако со временем крупные лодки, выстроенные в соответствии с нормами нового времени, получившие более или менее приличную осадку, зайти в устье реки уже не могли. Для них было слишком мелко. Что уж говорить про кораблики посерьезнее, пусть даже совсем небольшие, совершавшие каботажное плавание. Эти кораблики и крупные лодки до определенного времени были вынуждены бросать якорь на приличном расстоянии от Рои, а разгрузку или погрузку совершать при помощи небольших лодочек. В конце концов, решено было устроить в Рое небольшой порт. Для защиты устья реки от наносного песка в 1910 году в Рое была построена первая защитная дамба длиной в 210 метров. До поры этого было достаточно, однако время шло, и очень скоро волнолом оказался слишком коротким, а глубина вырытого порта недостаточной. Поэтому в 1932 году на правом берегу реки для рыбаков была построена вторая каменная дамба длиной в 108 метров. Получилось практически полностью замкнутое пространство с узким проходом, через который корабли могли выходить в море и возвращаться обратно в порт. Эти две дамбы защищали не только устье реки Роя, но и значительную акваторию по обеим сторонам, и довольно далеко уходили в открытые воды Рижского залива. На этом усовершенствование и укрепление порта не завершилось. К середине 1960-х годов ройский рыболовецкий колхоз «Банга» приобрел 6 рефрижераторных траулеров и 6 судов типа СРТ, то есть средних рыболовецких траулеров. Поэтому с 1967 года заново стали создаваться северная и южная дамбы общей длиной почти в 1,5 километра. Словно две огромные клешни, они устремились в залив, отвоевав у него часть территории для устройства искусственной комфортабельной бухты. Были построены новые массивные бетонные причалы, а акваторию порта углубили до 5 метров. В течение 3 лет строители вязали фашинные тюфяки, а водолазы рижской группы аварийно-спасательных, судоподъемных и подводотехнических работ опускали их на дно и закрепляли крупными камнями. Параллельно шла отсыпка валунов. Когда в конце 60-х, начале 1970-х годов здесь интенсивно строили новый пирс, камни для него везли из Калтены. Но и это еще не конец. Постепенно для нужд рыболовецких судов строились новые причалы, и в начале 1990-х годов общая длина опор достигла 600 метров при глубине от 3 до 4,5 метров. Благодаря этим работам в порту сегодня может пришвартоваться вполне серьезное судно длиной в 115 метров, а тем более порт очень удобен для яхт. Рядом с портом в 1960-е годы выросло стройное здание главного корпуса рыбоперерабатывающего завода, а дальше вдоль берега выстроились в ряд цехи по обработке сельди. Там серебристая сельдь превращалась в золотистую. Все как на гербе, на котором один лосось изображен серебряным, а второй золотым. Все как у самых настоящих алхимиков, вываривающих философский камень из золота. В топках потрескивая пылают поленья, едкий дым заполняет помещение, и за 2 суток действительно серебристая сельдь становится золотистой. В Рое поначалу в качестве эксперимента начали выпускать деликатесную продукцию из тавриды, которую назвали «Ройский деликатес». Опыт был настолько удачен, что изготовлением ройского деликатеса занялись и на многих других рыбоперерабатывающих заводах. Вот только вскоре вместо тавриды стали использовать скумбрию. Сегодня в Рое два причала, выходящие в море, служат не только укреплением порта, но и популярными примечательностями для прогулок местных жителей и туристов. Северный пирс изгибается вправо и в самом конце украшен белым маяком, южный пирс имеет на своем завершении красный маяк. И на этой теме маяков время нашего виртуального путешествия завершается. Мне остается поблагодарить слушателей за внимание, а рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.